житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Сбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Благая весть». У микрофона Андрей Савин, напротив меня Вениамин Бальжик. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашем радиоэфире. Немножечко позже, чем обычно. Но я думаю, что сегодняшняя передача, она радикальна тем, что мы сегодня познакомимся с теми событиями, о которых сегодня мы, может быть, слышали или тем самым рассуждали. Это те события, которые произошли в городе Сен, посредством которых мы были сами свидетели, которые мы посетили с Вениамином буквально на прошлой неделе. Хочу напомнить вам о том, что наша радиопередача «Благая весть» проходит каждый вторник с 7 часов до 9 вечера на этой же волне. А также наш радиоканал круглосуточно идет по нашему сайту проповедник.com и также по 52-му или 51-му каналу вашего радиоприемника, на который вы сейчас настроена ваша волна. И я думаю, что сегодняшние события, которые происходят вокруг нас, они, конечно же, должны нам дать знать или, может быть, быть звонком в наших ушах о том, что мы должны делать и каким образом мы должны реагировать на окружающие нас события. Итак, проповедник.com, сайт для ваших христианских ресурсов и передача «Благая весть», и также канал «Благая весть», он для вашей духовной поддержки.
Дорогие друзья, ситуация, которая возникла в городе Селем, она уникальная. Такого события еще не было среди славянского комьюнити, похоже, я подобного не слышал. И Бог нам позволил с Андреем быть, как Андрей уже сказал, на прошлой неделе, чтобы самим воочию увидеть и убедиться в том, что же там происходит. Поэтому после музыкальной паузы, и сегодня, кстати, у Андрея день рождения, и вот мы постараемся совместить вот это вот все эти события. У кого-то день рождения, Андрей, вот я поздравляю, а где-то горе. Такая вот наша жизнь. Ну, после музыкальной вставочки мы начнем с вами рассуждать, расскажем реальные события, что там произошло в городе Селем.
Thank you.
Итак, дорогие радиослушатели, мы рады, что вы сегодня вместе с нами, и наша сегодняшняя передача направлена на то, чтобы немножечко проанализировать ту ситуацию, которая проходит сегодня в городе Сейлами.
21 июля 2009 года Семикозловых постигла сильнейшая утрата. Значит, краткая информация такая вот, что произошло. Сестра Люда, она являлась или является матерью семерых детей.
Итак, дорогие друзья, что произошло в городе Сейлом? 21 июля 2009 года сестра Люда, это мать семерых детей, то есть у нее родился седьмой ребенок, это девочка. Она вернулась из больницы, из роддома с новорожденной, которой было всего лишь 6 дней. По прибытии домой она увидела своих детей, старших, что они были непослушными, и как мать христианка, по слову Божьему, наказала их. Мы сейчас не будем говорить, она правильно это сделала или нет, это будет попозже. Факт произошел, она наказала, и дети заявили об этом в полицию. И к 12 ночи дом Козловых окружило около 10 полицейских машин с представителями DHS, это Department of Human Services, специальными людьми, которые занимаются этими вопросами, и арестовали родителей. Родители отсидели в тюрьме 16 дней. Отец в одной камере, мать отсидела в другой камере, пока в это время шло слушание и разборки по этому делу. Забрали грудного ребенка, это самое ужасное, что могло произойти. Преступление против человечности, мать потеряла молоко, и ребенка неизвестно, кто кормил и чем кормил, так сказать. Детей не видели очень долгое время, даже маленькую девочку. Спустя 16 дней родители вернули из тюрьмы, то есть их отпустили, и чуть позже уже отдали маленькую девочку эту. Отдали. Ну, а остальные шестеро детей по сегодняшний день находятся, так сказать, в заложниках. Ну, если так выразиться. Абсолютно в другом месте. И родители до сих пор этих детей не видели. Не видели. Ну, слава богу, что дело начало идти на поправку, хотя какой будет конец, нам неизвестен. В самом начале родителям было предъявлено обвинение по 36 пунктам, что грозило по меньшей мере 55 лет тюрьмы только одной матери. Спустя короткое время эти обвинения начали вычеркивать, потому что они не имели абсолютно никакого основания. Да, многие американцы, даже русские, звонили, спрашивали, потому что этот департамент написал или описал все это событие по интернету, и, ну, как всегда, они преувеличили то, что произошло, что даже у родителей дома нашли оружие, что являлось вообще, ну, так сказать, ерундой, потому что этого просто не могло быть. Но, вы знаете, дьявол сегодня ополчается на христианские семьи. И поэтому то, что произошло, друзья, конечно, это печально. Ну, слава богу, родители вернули и ребенка. Теперь, какие последние события? На прошлой неделе нам с Андреем пришлось быть там. Нас отправили от церкви. Я был и на позапрошлой неделе тоже там же. Что интересно, что славянская общественность, она восстала против этого дела и... Ну, как восстало? Начали проводиться служения прямо у здания суда. С первых же дней, как забрали детей. И уже более месяца, каждый день у здания суда, с 10 часов утра до 12, а то и до 12:30, проходит служение бесперерывно. Братья и сестры с различных штатов съезжаются на музыкальных инструментах. Там идут проповеди и, самое главное, молитва. Около 6-7 проповедей каждый день произносится у этого здания. Нет, не с целью, чтобы Бог свел огонь с неба и погубил этих людей. Нет, но чтобы они пришли тоже к покаянию и к познанию истины. И, конечно, чтобы они вернули этих детей. А, Значит, там у здания суда были написаны некоторые плакаты, которые выставляются, ну, допустим, «Не разрушайте христианские семьи», «Я и мой дом, мы будем служить Богу», «Не подавляйте христианские ценности», «Семья Козловых, они не криминалы» и так далее. И многие-многие американцы, проезжая мимо этого здания, они видят эти плакаты. Что интересно, многие поддерживают, за что мы очень благодарны Богу. В жаркие дни даже такие события происходили, что... Американцы привозили туда чипсы и холодную воду в знак поддержки. Я помню, мы стояли, и вот проходили, вот и молодые ребята, и говорят, молодцы, слава Богу. То есть, самый настоящий дом молитвы. Там, где люди по-настоящему молятся. Поэтому, дорогие друзья, такие вот события происходят. И через самое короткое время, 1-2 минуты, мы хотим связаться с участником этих событий непосредственно. Это Павел Соколы, это прямой родственник семьи Козловых. Он живет сейчас в Сейламе, хотя он из Фресно. И вместе с семьей туда переехал на это время, чтобы поддержать своих родственников и чтобы организовывать все эти служения.
Я думаю, что сейчас мы попробуем связаться с нашим прямым участником, который непосредственно является одним из организаторов этих собраний, которые проходят там каждый день, на которых нам с Вениамином пришлось быть буквально на прошлой неделе. Я думаю, что нам сегодня, каждым, как христианам, не должно быть безразлично то, когда... окружающие нас люди, и в частности государственные, так сказать, организации, которые сегодня не заинтересованы в устроении семьи. Я думаю, что мы об этом еще немножечко порассуждаем после того, как мы прослушаем музыкальную паузу и свяжемся с нашим прямым участником. А сейчас мы включим вам музыкальную композицию, и после чего... мы проведем небольшое интервью с этим прямым участником из города Сейлем. Итак, дорогие радиослушатели, у нас на прямой линии сейчас находится Павел, Павел Соколых, который является братом сестры Людмилы Козловой, у которой непосредственно отняли детей. Добрый вечер, Павел. Павел? Сейчас небольшие технические. Добрый вечер, Павел.
Thank you.
Итак, дорогие радиослушатели, мы рады, что вы вместе сегодня с нами. Дело в том, что у нас здесь небольшие технические сложности возникли по поводу того, чтобы связаться напрямую с братом Павлом, но я думаю, что эти вопросы сейчас будут решены. И продолжая аналитический подход к этой ситуации, хочется напомнить о том, что каждый из нас, я думаю, что не безразличен к тому, что происходит в мире. И эта ситуация, я думаю, что она из тех, которых должны напоминать нам о том, что мы должны бодрствовать. В каком смысле бодрствовать? Давайте я прочитаю одно место Священного Писания. Это 11 глава, послание к евреям, 30 стих. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». То есть, другими словами, в данной ситуации, мы переводя эту историю на наш современный язык, если говорить о том, что происходило в той древности, это значит, израильский народ шел из Египта, 40 лет они ходили по пустыне, и вот второе поколение людей подходит к этому городу, городу Иерихону, и значит, им нужно было то, чтобы стены разрушили. И Бог дал определенные правила для того, чтобы эти стены были разрушены. И 7 дней ходили израильтяне вокруг этого города. Дорогие друзья, и стены рухнули. Стены Иерихонские рухнули. В данной ситуации эта проблема, которая возникла в народе Божьем, среди этой семьи, это стены Иерихонские. Дорогие друзья, чтобы эти стены рухнули, у нас должна быть вера. У нас должна быть вера. Не только у родителей, но и у нас, тех, которые молятся о том, чтобы эта ситуация разрешилась. Вы знаете, что вера без дел мертва. Другими словами, если я просто сожалею о том, что произошло, но я ничего не делаю, соответственно, я могу подвести такую маленькую черту и сказать, что у меня нет веры. И, соответственно, стены Иерихонские не упадут. В нашей жизни возникают проблемы, в нашей жизни возникают сложности. И что характерно, это то, что стены Иерихонские будут падать, сложности будут уходить тогда, когда у нас будет вера. Вера заключалась в семидневном обхождении. Вот эти собрания, которые проводятся на течение 30 дней уже около здания суда, это то семидневное обхождение. И я должен себе задать вопрос, участвовал ли я в семидневном обхождении, чтобы пали стены Иерихонские? Дорогие друзья, это действительно очень важно и очень существенно на сегодняшний день, потому что в данной семье, и мы еще немножечко поговорим о некоторых фактах, которые являются корнем, прямым корнем того, что происходит, что, какой план действия у сегодняшних внешних, мы их будем так называть внешние, то есть это те люди, которые не заинтересованы в устроении семьи. Это те, которые не заинтересованы в благополучии детей. Дорогие друзья, это действительно так. Это действительно мы должны бодрствовать и молиться о том, чтобы нам не впасть в искушение. Павел?
Да.
Добрый вечер, Павел. Мы сегодня вместе с вами. Я думаю, что наша сегодняшняя радиопередача для наших сегодняшних радиослушателей, для того, чтобы проинформировать их о том, что происходит в данной ситуации в городе Сейлем.
Павел, у нас будет такой вопрос. Что на сегодняшний день происходит, на чем мы остановились, какие планы? Можешь рассказать немножко?
Ну да, наверное, как вы слышали уже, что ребенка отдали, это, слава Богу, великая победа, что родители дома, хотя под домашним арестом, можно так сказать. Но что мы сейчас ждем, вот буквально в четверг, 8:45 утра, должен быть состояться суд. Что сегодня произошло? Ну, сегодня у нас было служение, как обычно, около суда. Только интересно, что мы там увидели, что около никогда такого не случалось. Это, в принципе, я так понимаю, что оно к этому не одно, как дьявол, он не спит. И вот сегодня около суда, когда мы пели, утром пришли петь, молиться, то около суда какая-то женщина, ну, с наушниками в ушах, начала там танцевать, выплясывать там еще что-то. Вот, потом мы начали молиться, парень какой-то прошел мимо, говорит, I'm God, listen me, ну, я Бог, слушайте меня, сделайте что-нибудь полезное. И мы как-то так порассуждали, думаем, это дьявол показывает уже последнее, что он может. Вот, потом мы видели, что эту женщину выходили сюда, там успокаивали, она начала там раздеваться, потом опять что-то, но она так и продолжала там бесноваться, вот, выплясывать. Ну, это, я так понимаю, что это дьявол хотел нас отвлечь. Как написано, пришли сыны Божии, пришел и сатана. Но сегодня интересно было то, что после служения мы были у Оборта, Марк Оборта, это адвокат Людмилы, и говорили на те, что будет завтра, и, ну, послезавтра, и как себя вести, ну, что предстоит. Предстоит то, что будет на этом суде, на этом слушании, будет решаться три вопроса. Первый вопрос, им опять предложат бумагу или документ, где их обвиняют, и обвинения снизили. Прошлое обвинение у них было assault two, это им грозило минимум 70 месяцев тюрьмы. Вообще это могло быть до 12 лет. Сейчас им предложили другую бумагу, где там стоит 4 criminal mistreatment. Это криминальное плохое обращение вот, с детьми. И по ним максимально грозит 36 месяцев. Но это предлагает прокуратура, это ничего не оправдано еще и не подтверждено, но она предлагает, мол, если вы уже эту бумагу не подпишете, пледилте, то, мол, они могут что-то другое прибавить. Но мы спрашиваем, ну а что, если они подпишут эту бумагу? Ну, сразу 30% off, ну, как торговля. То есть вместо 36 месяцев тюрьмы, там почти 3 года, они будут сидеть 25 месяцев. Но он сам, как адвокат, он говорит, я говорю, что это неплохое, сделали оффер, плохое предложение, потому что за что им садиться? Официально у них одно нарушение, и только у Люды. И это нарушение оправдывается тем, что она пришла с роддома, наказала ребенка, и она сама свидетельствует, что она никогда так не наказывала. Вот. И то, что уже есть буквальные подтверждения, что дети спровоцировали. Вот, и это случилось один раз. Но что делала прокуратура до сих пор? Она хотела прибавить это по детям, по свидетельствам каким-то, что это сделано было, это делалось каждый день на протяжении 6 лет, и даже не только когда они здесь, но еще когда они были на Украине. Но так как этого нет подтверждения, то сейчас документ говорит, что это случилось один раз. А так как это случилось один раз, и это сделала Людмила, не Александр, то Александр вообще, хотя ему тоже приписывают тоже одинаковое же обвинение, но говорят так, что он в этом деле вообще не виновен. Вот, мы видим этому руку Божию, мы много, конечно, не знали до сих пор, и теперь даже, как говорят, что это официально только то, что подтверждено, то оно есть на самом деле. Вот, то мы верим, что Господь даст свою победу. Вот, это будет об этом решаться, будет подписываться или нет, хотя они там пытаются угрожать, но сам адвокат говорит, конечно, лучше вам это не подписывать, но, а прокуратура будет искать все новые и новые обвинения, чтобы обвинить все-таки, но это им нужно себя оправдать. Вот, но это был большой риск, если они сейчас вам предлагают 30% off, там, 25 месяцев, то потом они могут раскрутить на 70 месяцев, но мы верим, что Господь не оставит, потому что до сих пор Бог через таких адвокатов и через это действовал, что с 12 лет, вообще первый раз Людмила вообще грозила 55 лет, там, потом мы срезали, сейчас, это у меня есть все документы, не то, что я говорю со своих слов, вот сейчас мы видим Божию победу. Еще второй вопрос будет решаться, все-таки опять же касается книги Михаила Ивановича Хорева, «Пишу вам, дети», на русском, но на английском языке она чуть немножко называется по-другому, это «Письма с тюрьмы». И вот опять за эту книгу, хотя мы разговаривали с другими, ну, у них по два адвоката.
Павел.
Криминальный адвокат и адвокат juvenile court, это подростковый адвокат за детей. И вот подростковый говорил, что судья не будет даже на это обращать внимание, но им как зацепиться или как что-то, какое-то веское доказательство. Они хотят, что, мол, через эту книгу Людмила и Александр хотели иметь контакт, но контакт они не могли иметь, потому что через ДЧС. Если так даже она бы попала, но она не попала детям, то ДЧС должны были проверить и сказать, что нельзя. Тогда они находят другое обвинение, что, мол, там Михаил Иванович пишет своим детям, хотя я, в принципе, тоже не нашел, где оно там написано, что, мол, если будут на суде что-то вас спрашивать, или судья, или посторонние, ничего не говорите. И они хотели этим сказать, что именно этим письмом они хотят сказать, чтобы дети ничего не говорили. Ну, напрямого такого нету, они такое не писали. Вот, но они попытаются это сделать. И третье, что будет решаться, чтобы отдать 3 их детей младших, ну что заявили трое старших. А трое младших, которых они просто пришли, взяли с постели, они ничего не заявляли. Хотя свидетельство старших приписали к младшим. Но так как сколько уже времени прошло, никаких подтверждений, они хотят, мол, вроде возвратите. И будет это решаться. Вот эти три вопроса будут решаться на суде. Но самый главный, как нам говорил адвокат, что, мол, если бы они подписались, мы, может быть, оправдали их как-то, может быть, мало бы они сидели, быстрее бы пошло дело. Да, может, и быстрее бы пошло дело, но они бы будут сидеть. А мы верим, что Господь даст победу. Они не считают себя в этом виновным, и они правильно делают. Это мое мнение такое, но это не, они делают не потому, что я говорю им, кто-то другой. Они сами убедились в Божьих действованиях и в том, что они по Библии. Тем более, что Тара Синг, это адвокат, детский адвокат Саши, он говорил, если вы будете воспитывать по Библии, вы будете сесть в своей Библии, а ваших детей отнимут. Я понимаю, это прямой вызов Богу, это прямой вызов Слову Божию. А там уже, где идет такой прямой вызов, мы должны стоять за Слово Божие, Бог. Он в суде не оставит нас. Ну, вот такая информация на сегодняшний день. Молимся. Завтра у нас пост, в среду. Служение также с 10 часов утра. Вот. Для того, чтобы Господь благословил предстоящий суд. Некоторые даже предлагают продолжить и завтра, и послезавтра. Во время суда, но это у кого как получится. Вот. И моя наша просьба, чтобы молиться, чтобы ходатайствовать, чтобы пребывать в молитве. И мы ждем победы от Господа. Кто желает, суд будет открыт. И, пожалуйста, приезжайте. Четверг, 10 сентября, 8:45.
Спасибо, Павел, за информацию. Значит, в четверг в 8:45 будет суд, да?
Да, но они просили, чтобы родственники, близкие были на суде за полчаса раньше. То есть 8:15. Потому что мы уже несколько раз, когда были суды, там в определенное время до суда заходишь, а потом закрываются двери, выйти можно, но зайти нельзя. Поэтому кто желает, чтобы был пораньше.
Павел, и допустим, если вдруг кто-то из наших радиослушателей хочет связаться для подробной информации, а также для того, чтобы посетить вас в городе Сейлем, можем ли мы сейчас дать ваш телефон в эфир, для того, чтобы люди могли с вами связаться, может быть, какие-то вопросы задать, для себя убедиться в чем-то, или же приехать и помочь вам в проведении, ну, так сказать, в поддержке.
Да, пожалуйста. Мой номер 559-417-1522. Еще раз. 559-417-1522.
Значит, да, если вы будете звонить с такого телефона, вам нужно будет однерочку. Это, значит, еще раз объявляю, 559-417-1522. Это Павел Соколых. Значит, пожалуйста, радиослушатели, если у вас какие-то есть вопросы, вы можете звонить и непосредственно быть информированным, быть в курсе дела. Ну, я думаю, что не для любопытства, а для того, чтобы поддержать семью в этой ситуации.
Павел, большое спасибо за участие в нашей беседе. Передавайте семье Козловых, брату Александру и Стрелюде привет от нас, от всех радиослушателей. Мы верим, что Бог заступается, и дело будет совершено до конца в полной победе. Божьих вам благословений.
Вам также, с Богом.
Все, до свидания.
Итак, дорогие радиослушатели, с нами на прямой связи был Павел Соколы, который является, ну так сказать, посредником в этой ситуации между правительством и семьей Козловых, у которых забрали 7 детей, только за то, что они наказали своих детей. Слово Божие говорит, не жалей розги для детей. Мы сейчас не будем вступать в дискуссию о том, как правильно наказывать, хотя это тоже очень важно. Хотя в Библии написано, кого Бог любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Не только наказывает, даже слово «бьет» употребляется в Библии. Да, мы понимаем, что некоторые люди осуждают такие действия, но как бы то ни было, семья Козловых – это, ну, так сказать, не исключение из правил. Многие родители наказывают детей, может быть, даже где-то переборщают, просто пока их детей не забрали. И дал бы Бог, друзья, чтобы у нас было такое сердце сострадательное, потому что эта ситуация может коснуться любой семьи, даже в нашем городе Сакраменто. Что мы тогда будем делать? Мне очень нравится, что в нашем братстве есть отдел заступничества, это такой специальный отдел, который имеет глубокие корни. И в этом году В июле месяце в городе Курске прошла конференция отдела родственников узников. То есть это с прошлого, уже 45 лет назад образовался этот отдел. Что он из себя представляет? Когда наши братья сидели в тюрьмах, и сестры, был центр, который распространял информацию по всему братству о том, что происходит в церквях, кто сидит в тюрьме. Потому что многие вдовы оставлялись с детьми, многие погибали в тюрьмах. И благодаря этой сплоченности многие семьи, и практически все семьи христианские, не оставались без поддержки. Да, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна, 15 глава, 13 стих.
И корень той эпохи, которая была в период Советского Союза, это, конечно же, для того, чтобы искоренить христианство в России, ну, на территории бывшего СССР. Вениамин, а вот как ты считаешь, какой корень, который мы, ну, можно сказать, так раскопали, когда мы были там в этой, значит, в городе Селами, мне пришлось немножечко беседовать с представителями DHS, это Department of Human Services, это, значит, департамент, к которому люди обращаются за помощью каких-то своих, ну, может быть, там, как у нас, допустим, здесь или медикал, или все вот эти вот социальные проблемы, welfare, пособия и так далее. И этот же департамент непосредственно занимается тем, чтобы, ну, быть опекуном в данной ситуации, то есть отбирать детей, если, допустим, родители занимаются наркотиками там, и так далее. То есть, в принципе, идея для того, чтобы для существования этого отдела в сфере государственной был, в принципе, хороший. Но к чему он пришел? К чему пришел Веник? А вот как ты считаешь, твои буквально вот с чем мы столкнулись, с каким таким фактом, который непосредственно немножечко нас... Ну, я думаю, что это он не был удивителен, но это было неудивительно для нас. Но все-таки это еще раз подтверждает, что корень всех зол есть серебролюбие.
Да, это именно тот корень, который, возникнув, причиняет очень много вреда. Ну, какой факт? Когда мы проводили служение, это было в среду, на прошлой неделе... Ну, как я уже сказал, там время от времени приходят разные люди, разных национальностей, цвета кожи, спрашивают. Некоторые делятся своими впечатлениями и даже свидетельствами. И вот одна женщина, она сказала, выступила, взяла микрофон и говорит: у меня 3 года назад забрали мальчика. Забрали мальчика. За то, что я, воспитывал его. Она говорит: я тоже христианка. В общем, на этой же самой почве. Так вот, 6 месяцев я бегал, пока его отобрал у DHS, у этой организации, у этого департамента. 6 месяцев. И то-то благодаря тому, что мой близкий родственник там работает. И сказал, что они за одного ребенка получают примерно 65 тысяч долларов. Эта информация взята не из облаков, и она не упала с потолка просто так. Это сказал человек, который знает все эти глубины. Договаривать не буду, да? Друзья, поэтому корень всех зол – серебролюбие, и, как Андрей уже сказал, вроде бы это департамент для того, чтобы помочь семьям, в которых действительно сегодня немало семей, в которых дети страдают от того, что родители пьют, употребляют наркотики. Ну и в число этих злополучных семей попала семья Козловых совсем по другой причине. Ну, они за них получили огромные деньги от штата, и теперь, когда они увидели, что славянская общественность подняла свой голос в защиту христианских ценностей воспитания детей, то они стали отступать назад. Но теперь им нужно отступать правильно, очень правильно, почему? Потому что им самим может грозить кое-что серьезное, хотя мы, как верующие люди, понимаем, что мы не имеем права на то, чтобы судить других людей. Но факт произошел, детей забрали, и они нам так сказали: что вы здесь постоянно проводите собрания? Постоянно, каждый день, и люди это видят, и это вызов государству, так сказать, и поэтому вот в четверг будет суд, мы не знаем, как решится дело, но мы верим, что Бог заступится, и Он уже заступился, уже родители отпустили, да, мы их видели, мы были у них в семье, там все находится под контролем земного ока, так сказать. Мне вспоминается одна женщина, американка, которая тоже пришла, и она, кстати, приходит туда каждый день. И она говорит, у меня 9 лет назад забрали 3 детей. Как это произошло? Моя близкая родственница знала, что я каждый вечер читаю с детьми Библию и молюсь. Но это очень сильно не понравилось, мол, мы живем в свободной стране, и детей так воспитывать не нужно. Она позвонила в полицию, в общем, полиция приехала, забрала детей. 9 лет тому назад детей до сих пор не отдали. Да, когда старшей дочери исполнилось 18 лет, ей разрешили увидеться с мамой по закону на короткое время. Когда мать встретилась и увидела свою дочь впервые за 9 лет, дочь о Боге слушать ничего не хотела, потому что ее определили в такую нехорошую семью. И она говорит, когда у меня детей забрали, за меня никто не заступился вообще. Такой практики в наших церквях нет. Друзья, и снова я возвращаюсь к истории нашего братства, отдел заступничества. Да, заступничество – это духовное наследие пробужденной церкви. Этот отдел был организован в 1964 году, и по сегодняшний день, когда в каких-либо местах, в Азии, в Беларуси, в Германии, где тоже отбирают детей, в России, возникают какие-то трудности, отбирают Слово Божие, запрещают проводить собрания, мы об этом узнаем за считанные часы. Мы пишем ходатайство. И вы знаете, что вот эти вот все люди, которые занимаются этим делом, судья, прокурор, они получили сотни писем ходатайств от нашего братства. И судья поднял 2 папки, так и сказал: мне письма приходят со всего мира, даже с Австралии. Письмо было даже из Японии. В Киеве около 5000 человек собралось на демонстрацию. В Кишиневской церкви около часу стояла очередь верующих людей для того, чтобы подписали, поставили свои подписи в знак солидарности с тем, что детей нужно наказывать, нужно воспитывать. И вот эта вот система, так сказать, вот это вот служение заступничества, меня это очень сильно радует. Я вспоминаю библейский пример, когда Валаам ввел видолопоклонство народ Божий. И мы читаем об этом в 25 главе книги «Числам». «Жил Израиль в Сетиме и начал блудодействовать с дочерями Моава». Это был вызов Богу. Один из израильтянов перед обществом Господним ввел мадианитянку к себе в шатер, как бы показывая: вы здесь не самые деловые, так сказать. Есть что-то выше, чем вы. Я захотел и грешу. Да, это был вызов народу Божьему, это был вызов самому Богу. Что нужно было делать? И вот Финиес, сын Елиазара священника, внук Аарона, он перед глазами всего общества Господнего вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их. Ну и они умерли. Умерли. Он восстал против греха. Почему еще? Потому что Бог начал поражать народ. 24 тысячи людей умерло. И вы посмотрите, как Бог отнесся к этому делу, к которому приступил Финиес. «И сказал Господь Моисею, говоря: Финиес отвратил ярость мою от сынов Израилевых, и я их не истребил полностью. Посему скажи, вот я даю ему завет мира, мой завет мира, и будет он ему и потомству его по нем заветом священства вечного за то, что он, первое, показал ревность по Боге своем, второе, заступил сынов Израилевых». Заступил, отдел заступничества. Это тот, который стал в пролом для защиты дела Божьего. И вот когда мы с Андреем были в Сейламе, вот видели этот народ Божий, каждый день от 50 до 150 человек собираются, чтобы встать в защиту народа Божьего, показать ревность по Боге, ну, по Богу. И Бог очень сильно оценил ревность Финиеса. Дорогие друзья, можем ли мы сегодня стоять в стороне, когда в какой-то христианской семье происходит трагедия? Мне было жалко смотреть на родителей, аж плакать захотелось. У меня всего лишь один ребенок, девочка, вот, ей уже 5 месяцев, у Андрея 2 детей. И я не представляю, вот я жене своей говорю, представляю, чтобы нашего ребенка забрали и не отдали. Да, мы сейчас можем долго рассуждать о том, правильно ли родители воспитывали детей, хотя все склоняется к тому, что они все правильно делали, и даже документально это уже все зафиксировано. Друзья, поэтому наше пожелание, чтобы мы могли больше молиться об этой семье завтра, в четверг, когда будет суд, чтобы детей отдали родителям, и чтобы они вместе могли служить Богу.
Итак, дорогие радиослушатели, мы рады, что вы были сегодня вместе с вами. Посещайте наш сайт проповедник.com. Я думаю, что в скором времени мы разработаем небольшую, так сказать, как она на английском языке называется, outline, или последовательность событий, которые происходили, и сделаем аналитический обзор всего того, что произошло. Сегодня мы просто буквально коснулись немножечко косвенно того, что происходит. Но я думаю, что в последние дни, в последние, можно сказать, вот эти вот судебного процесса, который касается этой семьи, я думаю, что мы проведем этот аналитический обзор еще глубже, и таким образом пока, можно сказать, постараемся показать еще раз, что корень всех зол есть серебролюбие. О том, что за всем этим стоят деньги, и люди сегодня готовы на все, для того, чтобы сохранить, может быть, даже свое рабочее место, или даже повысить бюджет своего департамента. Но это, конечно, отдельная тема, но как бы то ни было, дорогие друзья, мы должны с вами бодрствовать и не верить в те мифы, которые сегодня пишут, можно сказать, несостоявшиеся люди, которые, соответственно, ничего не знают и, можно сказать, вообще о христианстве, может быть, даже Библию ни разу не читали, и непосредственно сегодня распространяют какие-то вот такие вот молву о том, что неверную молву о том, что там происходит. Дорогие друзья, мы должны с вами непосредственно держать напрямую связь с теми людьми, которые непосредственно вовлечены и говорят то, что является не только фактом, но и на основании Священного Писания. Пусть Бог благословит, посещайте наш сайт проповедник.com. Сегодняшний короткий обзор провели для вас Вениамин Бальжик и Андрей Савин. И я думаю, что эта передача прошла для вас, послужила для вас благословением. И в скором будущем мы также проведем небольшую такую, шаг за шагом, что происходило. И для того, чтобы нарисовать ясную картину. А сейчас будет музыкальная композиция, после чего мы приступим к второй части нашей радиопередачи.